Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о жертве повинности и о неосторожных обещаниях и клятвах, о которых написано в 5 главе книги Левит. Я читаю 5 и 6 стихи из этой книги. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его». Это первый грех, для прощения которого требуется исповедь. В описании прошлых жертв вина признавалась открыто. А здесь идет речь о тайных грехах, которые также направлены против Бога и человека. Например, в 7 главе книги Иисуса Навина, когда Ахан взял слиток золота и синарскую одежду, этот его грех был явлен публично. Наложение рук в жертвоприношении за другие грехи было явным признанием греха. А в случае с неосторожными обещаниями и клятвами сначала надо исповедаться, а потом принести жертву. Благоуханные жертвы не предполагали даже мысли об исповеди. А здесь верно обратное. Мне кажется, наш Господь в своей Нагорной проповеди имел в виду именно необходимость сначала покаяться, а потом уже приносить жертву. Прочтем 23 и 24 стихи 5 главы Евангелия от Матфея. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, а тогда приди и принеси дар твой». Верующий сегодня должен лично исповедаться Богу в своем грехе, но вместе с тем он должен и возместить убытки пострадавшей стороне. Поскольку эта жертва приносится вследствие греховного поступка, который является лишь одной гранью греховной природы, то цена этой жертвы не так высока, как цена жертвы за грех из 4 главы. Прочтем теперь 7 стих. «Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение». Все внимание в жертве повинности направлено не на характер или положение грешника, а на саму жертву. Требуются две горлицы, поскольку одна предназначалась в жертву за грех, а вторая во всесожжение. Здесь, в этих скудных жертвах, мы снова видим личность и служение Христа. Это жертва бедных, а Христос возвещал бедным благую весть. Обратите внимание, эта жертва называется жертвой в повинности за грех, потому что она является следствием греховной природы. Прочтем далее 8 и 9 стихи. «Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, а покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. Должна пролиться кровь, хотя голубя не обезглавливают». Прочтем теперь 10 стих. «А другую употребит во всесожжение по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему». Даже крошечный голубь приносит грешнику полное прощение. Все это указывает на Христа как единственную жертву. И теперь прочтем 11 стих. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть эфы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. Бог не забыл и самых бедных. Если кто-то не мог позволить себе принести в жертву даже голубя, то можно было принести корочку хлеба. И даже такая жертва по-прежнему заменяла грешника. Прочтем 12 и 13 стихи. «И принесет ее священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принесет священник, как приношение хлебное». Прочтем об общих греховных поступках, совершенных по ошибке и неведению. Вот стихи с 14 по 16. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока. По твоей оценке серебряными сиклями по сиклю священному в жертву повинности». За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю и отдаст сие священнику. И священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Жертвы повинности свидетельствуют о том, что права Бога и человека были нарушены. Грех, совершенный против других, требует возмещения причиненного вреда. Виновник обязан был восстановить то, что он повредил, и наряду с этим еще добавить одну пятую часть. Видимо, это и имел в виду Закхей, когда сказал Господу, что отдаст половину своего имения нищим и воздаст вчетверо всем, кого обидел. О чем читаем в 8 стихе 19 главы Евангелия от Луки. Самый большой из грехов, совершенных по ошибке, это, как представляется, кража у Бога, а именно отказ жертвовать Богу десятины и приношения. Об этом можно прочесть в 8 и 9 стихах 3 главы книги пророка Малахии. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Бог обещает людям благословение до избытка, если они будут приносить ему все десятины. В 4 стихе 5 главы книги Екклесиаста говорится: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». За искупление такой небрежности, такого преступления против Бога, жертва должна быть ценной. То есть это должен быть овен, который указывает на Христа, самую драгоценную жертву. В 19 стихе 1 главы 1 послания апостола Петра об этом сказано, что верующие искуплены драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Именно через эту жертву получал прощение грешник, совершивший свой грех по ошибке. Прочтем стихи с 17 по 19. «Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом». Речь здесь идет о нарушениях любой из Божьих заповедей по ошибке и неведению. Незнание закона не извиняет грешника. Такое же положение, как известно, действует и в гражданском праве. Несмотря на незнание заповедей, преступник все равно виновен и должен быть призван к ответу. Здесь снова приносится овен как единственное животное, пригодное в жертву повинности. В заключение я немного коснусь закона о жертве повинности, который излагается в стихах с 1 по 10 из 7 главы книги Левит. Это жертвоприношение сходно с жертвоприношением за грех, за исключением окропления кровью, которое следовало за обрядом принесения жертвы всесожжения и мирной жертвы. Более подробно мы рассмотрим его в 7 главе. А теперь мы переходим к изучению 6 главы книги Левит. Вообще 6 и 7 главы книги Левит посвящены закону о жертвах. Закон о жертвах касался священников. Он регламентировал, какая часть жертвы им отходила. Это был своего рода свод правил для священников, которые служат у жертвенника Бога. 6 глава начинается с особых указаний священникам и с приказа Аарону и его сыновьям. Поскольку все священники служили у жертвенника, они все имели отношение к жертвам, которые приносились на жертвенники всесожжения. И это является отражением реальности на небесах, где служит Христос, наш великий первосвященник. Как сказано в стихах с 3 по 5 в 8 главе послания к евреям. «Всякий священник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы Исей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Есть еще одна поразительная особенность, которая выясняется при сопоставлении со Христом. Христос не только священник, он ведь еще и жертва. Он принес в жертву сам себя. Вот как об этом говорится в стихах с 5 по 12 из 10 главы послания к евреям. «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единокровным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Как важно, чтобы мы постоянно об этом помнили. Так много религий сегодня имеют пышные сложные обряды со всевозможными шествиями, одеяниями, свечами и ритуалами. Мне лично кажется, что во всех наших церквях мы делаем немало такого, что на самом деле не имеет никакой ценности. Бог есть Дух, и поклоняться Ему нужно в Духе и истине. Это нужно понять. И для этого мы сейчас прочли этот великий духовный урок из послания к евреям. «У вас и у меня есть сегодня первосвященник на небесах, который очень и очень занят. И когда говорится, что он воссел, то имеется в виду, что искупление совершено полностью. Это равнозначно тому, что Бог почил или сел отдохнуть на седьмой день творения, потому что закончил творить. Но это совсем не значит, что он устал и вообще перестал чем-либо заниматься. Точно так же и Христос. Он сел отдохнуть не потому, что очень устал и не хочет более ничем заниматься. Он очень занят, он умер на этой земле, чтобы спасти нас, и он сидит сейчас одесную Бога, чтобы мы навсегда остались спасенными. И вы, и я должны находиться с ним в постоянном контакте. Вот что значит реальность, вот что значит духовность. Беда сегодня как раз в том и состоит, что многие не связаны с живым Христом. Он перестал быть для них реальностью. Лучшая похвала, когда-либо слышанная мной в жизни, относилась к проповеднику, на место которого я пришел работать в Нэшвилле. Я услышал ее на рынке от продавца мясной лавки, который сказал мне: «Вы ведь приехали на место доктора Аллена». Вы знаете, есть что-то в этом человеке. Когда я его вижу, мне всегда кажется, что за минуту до встречи со мной он встречался с Иисусом. Да, друзья мои, с полной ответственностью заявляю вам, что у доктора Аллена были общие дела с Иисусом. Иисус Христос был в его жизни реальностью. Рассмотрим структуру 6 главы, в которой говорится о законах принесения жертв. В стихах с 1 по 7 6 главы заканчивается повествование о правилах принесения жертвы повинности. В стихах с 8 по 13 приводится закон жертвы всесожжения. С 14 по 23 стихи говорится о законе хлебной жертвы. А в стихах с 24 по 30 обсуждается закон жертвы за грех. Давайте прочтем, что написано в начале 6 главы о правилах принесения жертвы повинности. Здесь Писание касается конкретных грехов, совершенных намеренно. Вновь заметим, что грехи, которые перечисляются в ниже следующих стихах, являются лишь примерами из огромного списка грехов и преступлений. Это грехи, совершенные против людей, живущих или находящихся по соседству. Прочтем стихи с 1 по 7. «И сказал Господь Моисею, говоря: если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую часть и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. Это можно считать частным откровением Бога, которое стоит особняком от предыдущей главы. Здесь ясно говорится, что грех против соседа – это грех против Бога. Вот почему Иисус сказал в 12 стихе 7 главы Евангелия от Матфея. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки». Здесь упомянуты некоторые конкретные грехи. Например, говорится о лжи касательно того, что человек взял у соседа взаймы, об ответственности за вещи, взятые на хранение. Пример тому можно найти в 5 стихе 6 главы 4 книги Царств, когда ученики Елисея потеряли взятый на время топор. Для иллюстрации слова «похищено» можно привести эпизод из 21 главы 3 книги Царств, стихи со 2 по 16, когда Ахав силой и хитростью завладел виноградником Навуфея. Слова из 2 стиха «обманет ближнего своего» касаются случая, когда он утаит от соседа найденную им вещь. Позвольте еще раз подчеркнуть, что грех против соседа – это одновременно и грех против Бога. И наряду с возмещением всех убытков необходимо заплатить дополнительный штраф размером в 1/5 всего убытка. А 1/5 – это 2/10. Затем следовала жертва повинности, и снова в жертву приносили овна. Бог ясно дает понять, что Он судит людей, невзирая на лица. Жертва повинности была особо необходима в духовной жизни каждого израильтяна. 19 стих 14 главы книги притчи Соломоновых гласит: «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение». Ощущая свой грех, мы понимаем, насколько безгранична ценность Христа для нашей души. Теперь прочтем про закон о жертве всесожжения. Начнем с 8 и 9 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения». Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. Как видим, огонь на жертвеннике должен был гореть непрерывно, то есть все время, пока скиния стояла в собранном виде в стане израильтян. Жертву оставляли на жертвеннике на всю ночь, поддерживая огонь так, чтобы жертва сгорела полностью. Этот факт говорит о непрерывности служения Христа. Только Господь Иисус Христос мог сказать, что Он всегда делает угодное Отцу. Эту любовь и покорность Он выражает в Своей первосвященнической молитве в 19 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною». Послушайте также его беседу с учениками в 31 и 32 стихах 4 главы Евангелия от Иоанна. «Между тем ученики просили его, говоря, «Равви, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Так Христос хотел сказать им, что Он питается духовной пищей, и насыщается, постоянно исполняя все, что повелевает Его Небесный Отец. В следующей передаче мы продолжим разговор о порядке жертвоприношений.